Он может провести референдумы на территории какого-то отдельного района, например. Поскольку в любом случае референдум о территориальной целостности, да, ну, референдумом области не может быть решен вопрос территориальной целостности. Это незаконно в любом случае. Провести какой-то незаконный абсолютно референдум, ну, понятно, что он легитимный в любом случае не будет. А на территории какого-то города, например, да, Бердянска там, или каких-то местностей, районов, это, в принципе, позволяет ему действительно сделать вид, что это легитимно, и аннексировать эту территорию. Поэтому там у него руки более-менее развязаны. Я не думаю, что, хотя со мной многие военные не согласны, я честно говорю, но я не думаю, что у него сейчас вот крайне ему необходимо получить контроль над всей там территорией Запорожской области или Херсонской для того, чтобы провести там референдум. Мне кажется, что вот к этому он привязываться не будет.
Сергей, ну, если я вас правильно понимаю, пока не аннексированы вот эти вот территории, пока продолжается битва за Донбасс, пока стоит Мариуполь, Украине можно воевать. Как отреагирует Путин, если украинская армия, вот, допустим, через месяц, когда получит современное новейшее вооружение от западных партнеров, это и артиллерия, причем высокоточная, всякие дальнобольные снаряды, если сможет пересечь линию соприкосновения по состоянию 24 февраля, это будет восприниматься Путиным как, ну, агрессия по отношению к Российской Федерации, какой-то ответ будет? Или, в принципе, сейчас у украинской армии есть карт-бланш, пока не принято в Кремле каких-то таких политических решений касательно Донбасса?
Я думаю, что политические решения как раз приняты, а вот возможностей нет, да, потому что территория не отвоевана. Поэтому как отреагирует Путин? Ну, это война, мы будем отвоевывать свою территорию. Более того, если они действительно аннексируют часть юга Украины, присоединят ее к Крыму, как они там называют, это Южный или Крымский федеральный округ, я уже не помню сейчас, это Крымский, по-моему, да, то это фактически будет стопроцентной вероятностью или стопроцентной возможностью того, что мы отвоевывая эту территорию, вернем себе и Крым тоже, в любом случае. Поэтому нам уже бояться нечего, нам уже не нужно бояться спровоцировать Путина на войну, да, война уже идет. Мы будем просто отвоевывать свою территорию. Я думаю, это даже не через месяц начнется, гораздо ближе, скажем так, через пару недель уже, вероятнее всего. Поэтому вот следующая неделя, наверное, будет решающей в этом плане.
А Путин рассчитывает на ядерный зонтик, что Украина побоится с ядерным государством воевать, с той территорией, которую она считает своей?
Я не думаю. Я думаю, что уже настолько четкие сигналы посланы всем миром, вот и британцами, да, и американцами, что если он применит ядерное оружие, то, ну, фактически он может получить ответку. Поэтому я не думаю, что он уже сейчас рассчитывает на ядерный зонтик. Он тогда рассчитывал, что мы просто не будем воевать с Россией, потому что она якобы сильная. Сегодня миф о непобедимой или второй в мире там, российской армии, он уже лопнул. Это мыльный пузырь. И мы это доказали. Поэтому сейчас он может рассчитывать только на то, что вот пока еще мы не получили, или, скажем так, не привезли на поле боя современную артиллерию, да, которая превосходит российскую по многим параметрам, вот пока еще они могут попытаться ускориться действительно и получить какой-то результат на том же Донбассе вот, в ближайшую неделю. Вот, вот это, только на это расчет. Расчет может быть на уничтожение наших логистических центров, опять же, где это оборудование может храниться, да, на уничтожение инфраструктуры транспортной, по которой это все передвигается. Ну, то есть, вот чисто военные цели сейчас могут быть, на которые он может полагаться. Все остальное, мне кажется, ну, то есть, пугать нас уже нечем. Уже Запад, после того, как мы видели, что было в Рамштайне, после ленд-лиза американского, кстати, Запад четко сказал Путину, что, скажем, он вкладывает в Украину военные инвестиции для того, чтобы Украина фактически победила Россию, как минимум на своей территории. Поэтому я думаю, что он прекрасно понимает, что наш ресурс сейчас становится неограниченным в военном плане. Нам будут поставлять вооружение. ну, может быть, не все, там, скажем так, пока нельзя говорить об авиации, вот, насколько я знаю, не достигнуто никаких конкретных, скажем, договоренностей в этом плане. Но мы уже слышали от Нулан, что РСЗО к нам едет, да, пока еще не доехала, наверное. Тяжелая артиллерия, уже фактически вопрос решенный, это уже происходит. Поэтому, ну, у Путина есть только время, вот очень короткий отрезок времени, ну, а потом просто бросать своих, свое пушечное мясо под наш, скажем так, наш огонь. Вот весь их расчет.
Сергей, еще один вопрос я буду сегодня во всем гостям студии задавать. А если Донбасс присоединять, вот это Республика Донбасс, я так понимаю, ну, судя по данным разведки, это как на правах субъекта федерации Владимир Путин придумал себе вот эту вот территорию присоединить к Российской Федерации, аннексировать. А почему бы не аннексировать другие вот захваченные территории, ту же Абхазию, Южную Осетию, Приднестровскую Молдавскую Республику, там что-то происходит. Ну, вот такое вот супергосударство создать из того, из чего можно, как вы сейчас сами и сказали в самом начале разговора, да, ну, не получилось покорить эти страны, ну, пока возьмем у них кусочки, а дальше посмотрим.
Честно, я даже не задумался, зачем Южная Осетия, как бы. Вот здесь, опять же, вопрос же не в Донбассе, он же не в территории заинтересован. Он заинтересован в закреплении за собой наземного коридора в Крым. То есть в воде, в доступе, в транспортном, потому что действительно что-то с мостом случится, скажем, и Крым стал островом.
Все из-за Крыма.
Ну, в большой степени, да, я думаю, что все из-за Крыма, в первую очередь. А Южная Осетия, Абхазия, они не представляют для него интереса. Хотя я не исключаю, кстати, что если Грузия действительно начнется двигаться в сторону НАТО, они пока больше говорят об этом, но если начнется реальное движение, то он может, конечно, обострить там ситуацию и провести вот примерно такую же спецоперацию. Но там совершенно другой расклад сил, потому что, ну, Грузия, извините, маленькая страна с маленькой армией, да, Украина немножко... другие масштабы абсолютно и другой опыт боевой. Нас 8 лет тренировали, скажем, да, россияне на себе, как воевать. Поэтому я думаю, что вряд ли он на это пойдет. Ну, может. Ну, вернее, вряд ли он получит такой отказ, отпор от грузинов, как получил в Украине. Но, опять же, сейчас он заинтересован в первую очередь в решении вопроса в Украине, потому что у него на нас уже сил не хватает. Мы же видим, что действительно наступление на Донбассе фактически задыхается. Да, оно продвигается, оно идет, но оно идет гораздо медленнее, чем планировалось. И, опять же, ну, как говорят британцы, оно показывает все недочеты российские. То есть они не исправляют своих ошибок. Тактику они сейчас изменили очень существенно, да, когда сначала работает арта, скажем, выжигает все живое, а потом уже пытается идти пехота и брать территорию. А проблемы с логистикой остались те же. Вот сейчас у них нет боекомплекта, они остановятся просто и будут стоять, это, ну, как бы не будут продвигаться. Поэтому я не думаю, что у них будет ресурс еще куда-то что-то присоединять, за что-то воевать. Им хотя бы с нами, скажем, разобраться. И то я абсолютно уверен, что вот, ну, вот следующая неделя будет решающей в этом плане. Нам нужно выдержать просто. Потом появится действительно тяжелая артиллерия, которая даст нам преимущество, и мы уже будем, я думаю, по-другому с ними разговаривать.
Спасибо, Сергей, большое за участие в нашей программе. Сергей Гармаш с нами был, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Александр Мусиенко к нам присоединяется, военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований. Господин Мусиенко, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну вот обещал, точнее приказал уже Владимир Путин 21 апреля не штурмовать Мариуполь. Сегодня полк Азов сообщил о том, что штурм начался. Это что, Шойгу ослушался патрона?
Ну так первый штурм как раз начинался, когда был отдан приказ о том, чтобы не штурмовать. Я хочу напомнить, что когда был отдан приказ не штурмовать Азовсталь, наносились удары с воздуха и были обстрелы этого предприятия.
Александр, поэтому... но это не личным составом, да? Я так понимаю, там сейчас пошли российские солдаты в эти подземелья.
Подождите, ну, если, скажем так, не называть штурмовыми действиями удары с воздуха и удары тяжелым вооружением, ну, это тоже штурмовые действия, которые разрушают, которые... Поэтому, ну, было понятно с самого начала, что это все, в принципе, откровенная ложь. И это, если цель этого всего мероприятия, когда был на заседании на встрече Шойгу у Путина. Во-первых, показать Шойгу, потому что начали возникать вопросы, куда он пропал. Во-вторых, необходимо было разыграть вот эту сценку такую театральную о том, чтобы показать, якобы российское военное командование интересуется жизнями и здоровьем личного состава. Ну, в принципе, никогда такого не было и вряд ли будет, но они разыграли эту сценку для того, чтобы показать. Помимо этого, это все было продемонстрировано внутренней российской аудитории и сказано о том, что посмотрите, какие мы, мол, тут гуманисты, даем возможность добровольно всем выйти и сдастся. И я уверен, что, конечно же, пропагандистские СМИ российские все так и разнесли. А на самом деле происходят другие вещи, которые состоят в том, что попытки предпринимались. Да, был просвет, связанный действительно с визитом генерального секретаря ООН в Москву, а потом в Киев, и все-таки мы увидели, что как бы там ни было, но больше 100 человек все-таки именно с Азовстали удалось эвакуировать на подконтрольную территорию Украины. Это очень хорошо. Но вопрос же в том, что там есть еще люди, и если есть договоренности соответствующие, то, как я полагаю, я не знаю, я, скажем так, не присутствовал при том, что обсуждалось или какие договоренности есть, но, по моему мнению, логично предположить, что эти договоренности должны касаться всего гражданского населения, как минимум гражданского. Но мы же еще ставим вопрос о том, что необходимо дать коридоры нашим защитникам, нашим героям-военнослужащим. Это же тоже вопрос. И в этой связи вот какие-то абсолютно алогичные действия предпринимаются российскими военными, поскольку с одной стороны якобы есть договоренности, и уже ООН и Красный Крест начинают фактически устраивать гуманитарные коридоры, контролируют их. Ведь это тоже своего рода был прогресс, потому что несколько недель назад и Красный Крест не мог попасть в Мариуполь. Поэтому это уже прогресс. Но вот происходят такие вот действия, которые связаны со штурмом. Ну, у меня есть предположение, почему это все-таки так происходит, потому что все-таки вынуждены содержать российские войска большой контингент сейчас в Мариуполе, нежели он должен был быть, если бы там уже действительно, как заявляли в России, на той же встрече у Путина, когда Шойгу докладывал, что якобы освободили, да, можно сказать, в кавычках, Мариуполь, на самом деле захватили. Но как они это называли? Если бы это было так, то количество войск могло бы быть там меньше. А сейчас они вынуждены сохранять большее количество войск, несмотря на то, что они определенную часть, некоторое количество отвели действительно на другое направление, но сейчас они должны держать. То есть украинские силы, таким образом, они продолжают сопротивление и сковывают войска противника. Но в связи с тем, что все-таки, как бы там ни было, при всем том, что не удается достичь каких-то знаменательных побед к 9 мая, все-таки сейчас есть две причины. Во-первых, подать уже окончательно фактически, ну, пытаются российские войска подать это к 9 мая как действительно победу в Мариуполе, но практически вопрос еще связан с тем, что не хватает сейчас сил для продвижения по другим направлениям. И я думаю, что они хотят максимально сейчас ускорить процесс того, чтобы силы, которые есть в Мариуполе, были переброшены на другие направления. Поэтому, мне кажется, предпринимаются вот такие действия, связанные со штурмом.
Прямая речь замкомандира полка «Азов» Святослава Поломара, Клины, позывной. По состоянию на эту минуту идет мощный штурм территории завода «Азовсталь» при поддержке бронетехники, танков с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских. Александр, два вопроса. А почему гражданских не выпустить спокойно и воевать с военными, как это положено в цивилизованном мире? И насколько будут большие потери, по вашим ощущениям, российской армии, когда они вот проникнут в эти подземелья Азовстали, где, ну, азовцы и другие защитники Мариуполя чувствуют себя как дома, судя по всему?
Ну, понимаете, вот на первый вопрос отвечаю так. Не может быть такого, потому что Россия и не воюет цивилизованными методами. Обратите внимание на количество жертв среди гражданского населения вследствие российской агрессии и полномасштабного вторжения с 24 февраля. Но это же уже известно о том, что более 2000 людей официально, которые там, но там же будут колоссальные цифры еще, когда ситуация в Мариуполе прояснится, с братскими могилами в Мангуше и не только в Мангуше.
Но там работают мобильные крематории, Александр, может, они прояснятся уже.
Но тем не менее, ну не все, все следы преступления не удастся скрыть все равно. Тем не менее, будут установлены на других временно оккупированных территориях, под Харьковом, других населенных, куда только не заходят, мы видим, какие обстрелы вот неизбирательные по тому же Харькову, другим населенным пунктам, по Мариуполю, сколько жертв среди гражданских. Никто же не считался с потерей среди гражданского населения. Я как в свое время, ну скажем так, видел, как подходят Соединенные Штаты к планированию и непланированию некоторых операций. И там всегда расчеты возможных жертв среди гражданского населения – приоритет. Как только они видят, что какое-то их военное действие будет иметь последствия для гражданского населения, эти операции отменяются. Вот тут мы видим, ну, совсем другой подход. Поэтому нецивилизованно. Они всегда воюют часто с гражданским населением. Что касается того, как... Какие потери? Ну, они будут, конечно. Сказать, скажем так, в цифрах, в числе тяжело сейчас, но, конечно же, они будут, потому что, несмотря на все обстоятельства, сложные и тяжелые действительно, наши силы обороны там на Азовстале, они выглядят мотивированными, и они точно не намерены просто так сдаваться без боя, и они всячески это демонстрируют. Я думаю, что и, знаете, там и сами представители российских военных, некоторые, они там остерегаются. Они же почему вот пытаются разнести все авиаударами, уже используя различные боеприпасы и бомбы, там ФАП и другие, артиллерийские. Они же обстреливают и с территории моря непосредственно Азовского. То есть они предпринимают все попытки для того, чтобы как можно больше разрушить. При этом они сейчас не считаются с тем, что там мирное население. И в дальнейшем уже предпринимать какие-то действия. Помимо этого, необходимо же напомнить, что риски и угрозы применения того же химического оружия, к сожалению, они не сняты. Это тоже как одна из ужасных тех вероятностей, которая может быть. Это тоже, ну, скажем так, инструмент, которые могут использовать российские войска.
Ну, видно, да, что торопятся, и почему бы и нет, если вот сейчас, допустим, вот эта вот ситуация со штурмом, уже таким жестом отчаяния, вполне возможно, не сыграет свою роль. Спасибо большое, Александр. Александр Мусиенко, военный эксперт, с нами был, руководитель Центра военно-правовых исследований. К нам присоединяется эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич по телефону. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, ну, тоже вас попрошу прокомментировать вот этот начавшийся штурм Азовстали. Ну, вот Александр Мусиенко говорит, что не начавшийся, бомбардировка и артиллерийские обстрелы по медкомбинату – это тоже штурм. Но так сейчас, я понимаю, туда пошел личный состав, российские солдаты, которых Путин призывал Шойгу вот на камеры беречь. Это зачем торопиться? К 9 мая это будет вот такая вот сакральная жертва на алтарь победы?
Ну, я бы сказал, что это не на алтарь победы, смотрите, и да, и нет. То есть, давайте вспомним, как события из российской истории, не русской, именно Российской империи, Советского Союза и так далее. Попробуйте назвать хотя бы одного руководителя России, который бы сохранял свой пост, который бы сохранял власть при признании военного поражения. Хотя бы одного. И Путин не лукавил, когда после месяца войны говорил, что это уже война за выживание. Тут не только уже геополитические амбиции, а тут уже вопрос и выживания его и его окружения. То есть необходимо показать в определенной мере так называемую победу или создать сказку победы не только для своих, для населения, но и для своих элит. То есть для населения теоретически можно там сыграть юридическими актами, там принять состав России кого-нибудь, а для элит необходимо показать, что все-таки в том числе и военная сфера есть. И первый этап был сделан, это когда заявили, что Мариуполь якобы очищен и так далее, что взяли, вот помните, этот разговор Путина и Шойгу. Но это заходит населению, а элитам. А элиты-то понимают, что, извините, посадил Сталин, ничего сделать не можешь. И вот как раз-таки на данный момент это уже для своего окружения показать, что надо завершить начатое. С точки зрения России, как бы цинично это ни звучало.
Игорь, ну это к 9 мая какой-то есть дедлайн для этой победы. Или вообще?
Чем скорее, тем лучше. Это вопрос не к 9 мая. Как раз-таки, если мы говорим о попытках сыграть на настроениях элит, попытках именно элитам, именно окружению показать, что ты все еще вожак стаи, то дата тут не играет никакой роли. Для населения, да, сакральная дата, пожалуйста. А для элит нет. Вопрос в Азовстале, вопрос в Мариуполе, что с точки зрения вот как раз российской военщины, с точки зрения российского эстеблишмента, сопротивление в Мариуполе, оно продолжается, ну, как бы сказать, неприлично долго. То есть если посмотреть общий накал и пропаганды российской, и ключевых тезисов, которые шли во время войны, то, условно говоря, есть якобы какие-то нацисты, есть деморализованные украинские военные, которых вот-вот можно взять. А получается по факту, что, ну, мягко говоря, не первые десяток дней с Азовстали ничего сделать не могут. И поэтому, да, тут необходимо... Для населения будут говорить, что солдат надо беречь, но для того, чтобы показать ближайшему окружению, как раз-таки пушечное мясо беречь не будет.
Игорь, ну видно, что торопится, да, Владимир Путин. Ну а какой дедлайн для того, чтобы убедить элиты в том, что Путин крутой? Есть какие-то, ну, такие ощущения? Если вот еще две недели будут держаться азовцы?
Давайте так. С точки зрения, в общем, Россия торопится, это да. С точки зрения Азовстали, там тоже торопится, но там дедлайна нет, там немножко по-другому. То есть если говорить по Азовстали, то еще раз, чем быстрее, тем лучше. Не считая жертвами. Если говорить об общей спешке Российской Федерации, то действительно это есть, потому что баланс меняется не в сторону России. То есть рано еще говорить о победе Украины, о том, что, ну, прошу прощения, наши войска по Красной площади пока не маршируют. Есть ли успех на Донбассе? Вот там, где сейчас пытаются начать наступление, нету. Есть ли успех, были попытки все-таки прорыва в сторону Николаева, вот Николаева, Кривого Рога, тоже нет. При этом, чем дольше продолжается такая затяжная война, тем меньше наступательного потенциала у российской армии. Раз, ну, это можно по недавней истории в Киевской области, посмотреть в Черниговской. И не стоит забывать о передаче военной техники Украине. То есть часть образцов военной техники, они, ну, могут, если не создать перелом на фронте, то, по крайней мере, у нас есть шанс. То есть возьмем, например, те же самые гаубицы, но не отдельно их рассматривать, а вместе с ранее переданными, передаваемыми сегодня радарами контрбатарейной борьбы. Прошу прощения, есть образцы, которые засекают положение батареи на расстоянии 40-45 километров и смотрим радиус поражения как раз вот этих гаубиц стандартно НАТО. Те же самые 40 километров. То есть получается, что украинская артиллерия может находиться вне зоны достижения российской артиллерии и спокойно подавлять огневые точки. Это уже совсем другая война. Если мы говорим о реактивной системе залпового огня, вопрос, конечно, какой боеприпас к ним будет поставляться, какие ракеты, но если стандартные с радиусом от 270-300 километров, то снова-таки давайте посмотрим на карту. Выехав к Потемкинской, условно говоря, к Потемкинской лестнице, такая РСЗО может накрыть рейд Севастополя. Это совсем другая война.
Игорь, мы тут обсуждали возможное присоединение оккупированной части Донбасса к России. Вот заявил посол об этом США при ОБСЕ Майкл Карпентер, что есть у него надежные очень источники, что в середине мая якобы пройдет в Ордло, ну и в других незначительных захваченных территориях после 24 февраля так называемый референдум. После этого Россия присоединит, в кавычках, эту территорию к себе. Вот Сергей Гармаш считает, что не будет Путин присоединять эту территорию, пока не захватит всю территорию Донецкой и Луганской областей. Вы как считаете, почему бы не присоединить? Не защитить это ядерным зонтиком, тоже показать это как победу, или действительно будет ждать Путин, пока не будет освобождена, так сказать, вся эта территория, а потом уже ее аннексировать?
А вот присоединение так называемых ЛНР, ДНР – это уже создание сказки для своего населения. То есть, как ни парадоксально, но если Российская Федерация не получит желаемого на фронте, то есть не достигнет поставленных задач, то возникнет логичный вопрос. Окей, а что говорить среднестатистическому россиянину? И вот тут возникает идея, почему бы не повторить Крым наш. То есть красивое шествие с флагами, митинги, слезы умиления, и кто-то там возвращается в родную гавань. Кто это все равно? Главное, что Россия приросла к какой-то территории, пусть даже одной деревеньки.
Так
и
что...
вот в случае, если на фронте Россия не получит своего, такой сценарий становится все более и более реальным. В случае просто раскачки Украины, я бы сказал, что у России есть и плюсы, и минусы такого сценария. Но еще раз, когда Россия начнет терпеть поражение, но не захочет входить в мирный процесс, в мирные переговоры, то есть разговаривать о том, как она будет уходить из Украины, то в таком случае присоединение так называемых ЛНР, ДНР вполне вероятный вариант, чтобы успокоить собственное население.
Даже этого огрызка, показать... да, не всех территорий областей не обязательно.
Да, смотрите, вопрос в названии, то есть на карту среднестатистический гражданин России смотреть не будет. Даже огрызка, я же говорю, даже одной деревеньки, но если там прошел какой-то там референдум, подняли какой-то флаг и сказали, мы хотим Россию, и Россия сказала, ради бога, мы вас берем. То есть факт прирастания Российской Федерации землями. Потому что это постимперский дискурс. Соответственно, империю надо восстанавливать с точки зрения граждан России.
Игорь, а почему бы эту идею не развить, так сказать, не масштабировать и не присоединить Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию уже вот вместе?
Ну, теоретически это можно, но смотрите, с Приднестровьем есть определенная проблема. Очень серьезная, потому что там тоже свой мирный процесс. Во-первых, ключевое отличие от остальных зон конфликта – нету границы с Российской Федерацией. Ну хорошо, ты присоединяешь, а дальше что?
Ну как Калининград будет?
Как Калининград, хорошо. Но есть как Калининград, я напомню, по результатам Второй мировой войны передали. И даже сейчас во время санкций, например, транспортных, эти санкции не касаются транспортировки в Калининград. Потому что можно спорить, насколько легально было отнять у там Германии часть территории, да, нацистская Германия, но... С точки зрения легитимности, то есть восприятия, что это имеет право, данный акт был легитимен. Теперь посмотрим на Приднестровье. Хорошо, нелегален и нелегитимен. Прекрасно. Каким образом осуществлять снабжение этого региона? Потому что в таком случае сразу границы закрываются с Румынией, с Молдовой, с Украиной. То есть присоединение возможно, когда ты хочешь выйти из войны, но, как говорится, продемонстрировав высоко поднятую голову своему населению. А присоединение Приднестровья в таком формате, прошу прощения, это продолжение войны.
Ну, то есть, если я правильно сделал вывод, то к тому же 9 мая мы можем ждать от Путина, непонятно, там будет мобилизация, не будет мобилизация, объявления настоящей войны Украине не будет, но решение о том, что мы проводим референдум на этих территориях, потому что, вот, мол, уже давно просились и Пушилин, и Пасечники, и народ Донбасса в Россию, и мы начинаем этот процесс.
Вполне возможно. То есть это один из вариантов. Но еще раз, все очень сильно будет зависеть от событий на фронте. И от того, насколько Путин будет чувствовать себя устойчивым.
Спасибо большое, Игорь. Игорь Тышкевич был вместе с нами, эксперт Украинского института будущего. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Мы говорили о том, возможно ли присоединение в кавычках, аннексия оккупированных частей Донбасса по крымскому сценарию в ближайшее время. Об этом заявил вчера только посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Сказал о том, что референдум уже планируется, так называемый референдум на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей планируется уже где-то к середине мая, и после этого, соответственно, по крымскому сценарию ничего уже не будет мешать Владимиру Путину подписать указ о якобы вхождении вот этих вот территорий в состав Российской Федерации. Ну и вот, как мы слышали, вот противоречат друг другу эксперты, спорят друг с другом, нужно ли для этого Путину захватывать всю территорию Донецкой и Луганской областей, или он ограничится тем, что уже сейчас есть. Спасибо большое, что провели с нами Этот час вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Пишите на наш вайбер, его номер 095-151-9505. Работает этот круглые сутки в текстовом режиме. Мы его читаем. Давайте держать связь. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Це ще пам'ятаю, що ми їхали, на мені просто ще людина сиділа. І я побачив, як на дорозі щось притрушене сіном, і через, може, півсекунди я побачив просто жовтий спалах і такий дзвон в ухах. І я вилетів з машини. І це найгірша частина того, що сталося. Я лежав на дорозі. Я подивився назад і побачив, як лежить моя мати, і вона горить. І вона ще була тоді жива, коли горіла, в неї дергалася нога. Я просто в повному шоці. Я почув знову артилерійські постріли і зрозумів, що з головної дороги мені краще зійти. Загинули водій, сестра водія, моя мати, як сказав мій батько, це ціна, яку ми платимо за незалежність, і ми готові її платити. Тому що, знаєте, нічого даром не дістанеться. Якщо Росія хоче жити в тоталітаризмі і перетворитися на Радянський Союз, хай перетворяється. Але нас вони не дістануть і не заберуть.
После отступления российских войск стали появляться ужасные подробности об оккупации.
Я зараз на вулиці Яблонській. Це нещодавно звільнене місто Буча під Києвом. 2 квітня, коли з'явилася можливість сюди заїхати, я на цьому місці зафіксував майже десяток загиблих мирних мешканців. Їхні тіла лежали зовсім близько, там на відстані, можливо, 100, трохи більше метрів. І також випала нагода поспілкуватися з мешканцем цієї вулиці, який весь час залишався на місці і фактично був свідком перебування тут російських військових. Він, на жаль, не захотів говорити на камеру, але своєю історією поділився. Так от, за його словами, серед жертв був також його родич. Його вбили зі стрілецької зброї російські військові. На його думку, працював снайпер, стріляв навмисно. І, що також важливо, як говорить цей чоловік, таких вбивств тут тут було кілька.
5 числа десь те саме з'явився снайпер. Вийшли на вулицю те саме перед комендантською годиною. Був застрелений мій зять. І потім понеслося це все. Він відстрелював всіх людей, хто появлявся на вулиці.
Просто хто виходив на вулицю, він стріляв.
Я не знаю, як там, ну це саме. Воно то вистріли йшли, я на вулицю не виходив. Після того случаю я не виходив.
Вони як 27 числа зайшли сюди, то тут ховались люди в тому під'їзді. Там було 6 чоловік і там троє чи четверо жінок. От 6 чоловіків, 3 вони вбили.
Як?
Перший день застрелили Женю. Просто так на вулиці, немотивовано зовсім, просто застрелили його. Ніхто не знає чому навіть. Другого Льоню, це другого, Льоню застрелили. Вранці подивились документи, він каже, я тут живу, он моя квартира, йому в спину стрелили, він повернувся. Третього взагалі напились, сказали зібрати телефони, він зібрав телефони, вони його розстріляли, ще й гранату кинули. Його взагалі по частям хоронили, там руки, ноги окремо, півголови не було. Ну, жах. У мене брата 5 числа вбили, без 5 чи без 15, 5 йшов чи курив, чи йшов до бомбосховища, до підвалу. Просто вбили, похоронили там далі.
Тобто ви кажете, що це такі були, ну, не одиничні випадки?
Це, ні, це системно. Це не системно вбивали людей, і один хвастався, а я вже сьогодні двох зняв з вікон, каже. Снайпер хвастався, що я вже сьогодні двох, може там десь людей побачив, і просто вбивав їх через вікна. В тому, в тих дев'ятиповерхівці. Це не випадковість, це не якась там військова необхідність, це просто катування мирних жителей. І в нас просто вбивали, а там далі і катували, і руки, люди з вбитими, зв'язаними руками ззаді застрелені були. Тобто, це просто вбивство.
Я отак, мене все тріпає, і до сих пор мене, я не можу в себе прийти. Я вже прошу сильний успокоїтельний, я не можу спокоїтися. Мені кошмари такі сняться, що вони мене шукають, що вони мене доганяють у такий дурдом, що я отак. Це було 9 березня. В 9 часов ми лягаємо спати з чоловіком. Він стук двері. Я думала, може, де двічі сусід, може, трапилося. Відкриваєш, то є три окупанта. Оцей же парень, що до нас приходив, і ще двоє. Командир їхній і ще один. Ти з нами, чоловіка в штаб. Мене отак почало трусити. Дуже трусити, я переслякалася. Кажу, ви нас не вб'єте? Він каже, зробите так, як ми хочемо. Каже, не вб'ємо. Потім другий цей окупант вийшов, що приходив оружие перевіряти. Ми з ним сюди вийшли, кажу, ви нас не вб'єте. Ні, ні, не вб'єм, не бійтеся. І мене так, я кажу, руки вберіть, він так каже, закрий рот. Той мене так бере той, що за мною той окупант, як Даня його звали, бо вони вже по іменами, той Олег, Даня і командир Саня був. І він мене виводить, кажу, не тяни. Він, а той каже, ось тут та жінка є, до Наташі повели мене. У них калітка була. Він давай стукати. Мене біля криниці, він давай той Даня, 19 років йому було. Давай мене мацати. Мені сильно було. Він з автоматом, я нічого не могла не сопротивлятися нічого. Потім виходить її чоловік. Каже, що ти хочеш? Каже, він, одійди, типу, я забуду твою жінку, нічого з тобою не случиться. А він же не відпускає. Він хотів там щось, каже, я теж русський, ти що, будеш своєго русского стріляти? І той йому в голову гух-гух, вистріл, і той гух, я чую такий звук гух, і все, в мене отак все трясе. Нашли вони ту Наташу, вивели її, ну і повели нас потім в другу хату і там. Ну, я, як її насилували, я не бачила, не буду тверда, бо він її на другий етаж, а той Даня був зі мною на першому етажу. Робив, отакі, я боялася. Потім я не знаю, як я просто чудом вибіжала. Даня 19 років зі мною, ну він жорстокий, дуже жорстокий був такий взагалі. Я думала, він мене вб'є, чи воно наркотики приймало, ну був перегар, конкретний перегар. Він дуже жорстока людина, я кажу, ну я з ним хотіла поговорити, думаю, може якось розговором я його відліку, щоб він мене не чіпав. Кажу, тебе дівчинка є, да, їй 17 років, але ми з нею не були. Він такі вещи мене ставляв, робив, що я просто в шокі.
Радио «Свобода» сообщило украинской полиции о рассказе этой женщины. Сообщения об изнасилованиях, массовых захоронениях, расстрелах были зафиксированы в разных областях, освобожденных от российских войск. Международный уголовный суд открыл дело о военных преступлениях. Но Украина – это и место невероятной силы духа. В конце второго месяца войны тысячи людей стояли в очереди на киевский главпочтамт, чтобы купить особую марку. На ней запечатлена сцена из первых дней конфликта, когда защитники острова Змеиный в Черном море отказались сдаться российскому военному кораблю. Однако все же оказались в плену.
Символ, по-перше, незламаності нашої країни, символ перемоги,
А також наші закордонні друзі дуже нас всі просили купити цю марку і відправити їм листівки до наших закордонних друзів, які нас підтримують, які підтримують наші сім'ї, які приймають у себе наших друзів.
Пам'ять буде. Пам'ять діткам покажу. Хай буде, всі купляють, то я взяв.
Почта Украины также выпустила футболки со знаменитым ответом украинских пограничников российскому кораблю. А сам корабль, крейсер «Москва», затонул в апреле.
Ми 12-го запустили марку, а 13-го корабель вже пішов за адресою. А це вже символ України, це символ нашої, я вважаю, перемоги буде, але ж для перемоги ми випустимо окремий стемп. Це буде окрема марка «Перемога».
Война в Украине продолжается третий месяц. И сколько бы она ни продлилась, съемочные группы Украинской службы «Радио Свобода» и «Настоящего времени» будут освещать эти исторические события.
Харчування та інші товари з території Херсонської області. Ми бачимо тенденцію, що окупанти стараються задовільнити власні потреби за рахунок розграбунку.
Їм неоднократно було приказано виходити на роботу, виходити на очне навчання, переходити на навчання по російським учебникам, по їхній програмі.
На літо к нам приедут коллеги-педагоги из Херсонской области.
В Крыму продлили действие высокого желтого уровня террористической опасности еще на 15 суток. Действует он в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах полуострова. В Симферополе заметили очередную колонну военной техники, двигавшуюся на север в сторону Херсонской области. В основном грузовики для перевозки людей. А в Севастополе заметили другие грузовики с гробами и другой похоронной атрибутикой. Их сфотографировали возле госпиталя Черноморского флота в Ушаковой Балке. Горожане удивлены местом разгрузки и связывают это именно с госпиталем.
В синем «Вольво» с номерами 57-го региона Орловская область сосновые гробы из неструганных досок. Гробы грузят в фургоны и увозят. Рядом из «Газели» с серым фургоном в белый микроавтобус перегружают деревянные кресты и венки. Место для перегрузки более чем странное. И фуре тут не развернуться, и предприятий ритуальных услуг рядом нет. И вообще тупик.
Министерство обороны России только к вечеру 22 апреля признало, что не весь экипаж крейсера «Москва» выжил. Но официально объявило только о гибели мичмана Ивана Вахрушева. Российское военное ведомство утверждает, что без вести пропавшими числятся 27 членов экипажа. В соцсети ВКонтакте под публикацией Аксенова об этом среди соболезнований есть и комментарии возмущенных.
Но ведь это же нельзя было не посчитать сразу. Но почему нам сообщали, что весь экипаж спасли? Вот как верить?
Это традиция нашего ВМФ. При любых авариях врут, прикрывая свои места в штабах.
Раненых моряков с крейсера в 1472 госпитале Минобороны России посетил российский глава Севастополя Михаил Развожаев. Но самих раненых моряков не показали. Нет ни их лиц, ни их голосов. Только спины, больничная одежда, руки. За моряков под музыку говорит Развожаев.
У ребят у всех хорошее настроение, самочувствие, морально-психологическое, физическое. Вот уже практически на выписке. Все хотят служить, все службу военную на флоте полюбили. И, в общем-то, сегодня об этом мне рассказали.
Сколько всего раненых членов экипажа крейсера и в каком они состоянии по-прежнему остается неизвестным. Указанное Минобороны России количество экипажа на крейсере снова вызвало недоверие у пользователей соцсетей. Данные о том, сколько именно должно быть в штате экипажа флагмана, разнятся. На сайте Минобороны России статья об этом вообще удалена. Но известно, что штатная численность составляла не менее 500 человек.
Всего получается 424 человека, а по штату 510, плюс флотские, штабные. Скорее всего, это не последнее откровение от Минобороны.
По штату из Опалькова 485, где еще 61 человек.
Тем временем немецкое издание Bild сообщает, что Россия при помощи специального спасательного корабля пытается предпринять попытки достать с затонувшего крейсера ракеты, секретные документы, вооружение. Попытаются ли достать с корабля тела членов экипажа, об этом информации нет. В Крыму же увеличили суммы, которые предлагают в качестве зарплаты желающим воевать против Украины. Сейчас контрактникам стали предлагать уже 300 тысяч рублей в месяц. Вот такие объявления размещают в российских СМИ Крыма. Еще месяц назад им предлагали 200 тысяч рублей. В Крыму прошло уже 36 процессов по российской статье о так называемой дискредитации действий российской армии. Об этом сообщает и юридическая инициатива «Крымский процесс». Среди этих процессов в 10 случаях людей судили за публикации в соцсетях. Еще 7 дел за одиночные пикеты или публичную демонстрацию плакатов, в том числе с надписями «За мир». Еще 3, например, наказали за устные высказывания в общественных местах. Был и суд из-за сообщения в мессенджер. Эксперты отмечают, что подобные дела имеют все признаки политически мотивированного преследования. Также нарушены стандарты доступа к справедливому правосудию.
Преимущественно обвинительный уклон решения – тенденция к максимальному уровню административного наказания. Общий характер нарушений стандартов доступа к справедливому правосудию могут свидетельствовать о том, что судебные рассмотрения данной категории дел не имеют целью установления истины. Профилактику правонарушений в сфере общественного обсуждения деятельности российских вооруженных сил и войны на территории Украины. Имеются основания утверждать, что норма статьи 23.3 КОАП на сегодняшний день является инструментом репрессий и подавления антивоенных настроений на территории Крыма.
Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал на 2 месяца 5 мужчин, которых ФСБ обвиняет в подготовке нападения на гумконвой. Российские силовики распространили видео с якобы признаниями и якобы изъятым оружием. Еще одно новое задержание в Симферополе. ФСБ в Крыму заявляет, что задержало мужчину и обвиняет его в подготовке подрыва железнодорожных путей. Российские силовики утверждают, что задержание произошло 21 апреля. Подконтрольный России суд арестовал мужчину на 2 месяца. Личные данные мужчины неизвестны. ФСБ распространило только вот такое видео.
Головы запустим!
В Крыму не прекращают повреждать колеса автомобилям с символикой войны. Так в Керчи разрезали колеса еще одной машине. Как сообщает издание «Керчь.ФМ», в городе повреждено уже около 10 авто с буквой «Z». На странице у российского главы Крыма Развожаева очевидец заявил и о новом подобном случае в Севастополе. А телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в Севастополе распространяют листовки против войны с цитатой лидера ДДТ Юрия Шевчука. В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка и вывезли все зерно в оккупированный Крым. Также был замечен поезд, на вагонах которого было написано «зерно». Он выезжал с полуострова через Керченский мост, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Кроме того, Денисова сообщила, что российские военные захватили предприятие «Агросодружество» в Геническом районе. По информации инициативы «Крымсос», в Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и требуют, чтобы те налаживали торговлю с Херсоном. Если предприниматели отказываются, то их запугивают физической расправой и проблемами с бизнесом.
Тиск на місцевих підприємців в Херсонській області. Метою тиску є використання вантажного, напіввантажного транспорту для того, щоб спочатку вивозити продовольчі товари, продукти харчування та інші товари з території Херсонської області або на територію Криму, або навіть на територію Російської Федерації. І також, згідно інформації, наявної в нашій організації, потім ці товари тим самим транспортом повертають на територію Херсонської області, наповнюють ними ринки, інші продовольчі місця, а також використовують як гуманітарну допомогу.
Пропагандистський канал «Крим-24» заявив, що на ринок Керчі привезли більше 40 тонн капусти і редиса із Херсона і Мелітополя. Овочі привезли і в Ялту. Російська глава Ялти Яніна Павленко заявила, цитирую, «Встретили первую партию сельхозпродукции с освобожденной Херсонщины. Грузовая машина с так называемым борщевым набором прибыла в Ялту и моментально собрала очередь. Качество отличное, цены на некоторую продукцию даже ниже рекомендованных Минпромполитики Крыма». Конец цитаты. Раньше крымчане уже рассказывали в соцсетях, что в Крыму появился сахар с Херсонщины, отмечали, что в магазинах появились продукты и товары таких торговых марок, которых на полуострове уже давно не было, некоторых с 2014 года.
Мы бачимо тенденцию, що окупанти стараються задовільнити власні потреби за рахунок розграбунку, за рахунок переміщення різних категорій продуктів з територій окупованих, з території України на спочатку тимчасово окуповані території, потім на територію Російської Федерації. Ми зі своєї сторони можемо підтвердити, що дійсно такі процеси відбуваються.
На Херсонщині пытаются принудить учителей возобновить обучение. На школах висят вот такие объявления. Директора уволились, так называемые военно-гражданские администрации пытаются организовать совещание.
Учителя во всех территориальных громадах испытывали небывалое давление со стороны оккупационных сил. Собирались совещания с учителями в школах ли, в клубах ли, в занятых сельсоветах. Им неоднократно было приказано выходить на работу, переводить деток с удаленки, выходить на очное обучение, переходить на обучение по российским учебникам, по их программе. Доказанных случаев, что кто-то дрогнул, нет. Все учителя получают инструкции, общаясь, как мы с вами общаемся, в интернет-связи, в Zoom-конференциях, находятся дома. Наши детки заканчивают учебный год по украинской программе.
В Крыму заявляют о том, что будут переучивать украинских учителей преподавать по российской программе.
Определимся в каком формате, Валентина Васильевна, что на лето к нам приедут коллеги-педагоги из Херсонской области, соответственно, Украины, Запорожской, Луганской, Донецкой народных республик, там, с Харьковской области, то есть те, кто условно сегодня обучает ребят, с тем, чтобы мы оказали содействие в части перехода на российские стандарты и так далее.
В Старом Крыму оккупационные власти собираются закрыть крымско-татарскую школу номер 2 имени Ахмед Хана Султана. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что это нарушение права на образование на родном языке. Крымско-татарскую школу планируют объединить с местным греческим учреждением среднего образования. Родители пытаются бороться за сохранение школы.
И если закрывается эта школа, объединяет другую школу, то получается много детей лишается своего языка, обучения на своем языке. Это касается и крымских татар, и болгар, и греков, и немцев, и украинцев, которые также изучают эти языки в своей третьей школе.
Джанко из-за давления и травли уволилась учительница географии школы номер 8 Сусанна Безазиева. На перемене она общалась со школьницами из 9 класса, которые обсуждали нацизм и фашизм. Учительница высказала свое мнение о том, что в Украине нет ни нацизма, ни ущемления русского языка. Школьницы пожаловались родителям. Сусанну Безазиеву вызвали к руководству школы. В итоге она уволилась по собственному желанию. При этом историю трансформировали в якобы недовольство учительницы футболкой с буквой «Z», утверждает Сусанна. А этого не было. Учительница с 17-летним стажем осталась без работы. Ее уже вызывали на беседу в полицию и угрожают дальнейшим преследованием силовиками России.
А вы кого представляете?
Телеканал «Настоящее время».
Как новые обстоятельства повлияют на жизнь в России?
Что вы думаете про происходящее на Украине сейчас?
Но должно думать.
Как изменится жизнь в России в этой новой реальности?
В интернете это очень много такой информации.
Мы точно не создавали наши системы для того, чтобы ловили людей на митингах или где-то еще.
Раз камера, два камера.
Меня сняла, наверное, одна из этих камер. После чего в воскресенье ко мне пришли домой полицейские.
А сколько вообще в России человек остался без работы?
Мы просто остались без работы, потому что снимать теперь не для кого.
Сколько понадобится экономике лет, чтобы восстановиться?
Дискомфорт сильный, страх, я бы даже сказала.
Привет-привет! Меня зовут Евгений Берг, я журналист. Смотрите меня на телеканале «Настоящее время» в репортерском проекте «Ясно-понятно», где мы рассказываем о темах, которые считаем важными.
Обходчик заходит внутрь, руками ловит птиц и несет их кольцевать. На кольце написано только одно слово – Москва.
Искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
Сказать, что я ходила и думала о том, что меня могут депортировать, запретить там жить в собственном доме, то есть нет, у меня не было этих мыслей. Теперь с 12 до 5 только, все. На кладбище залетишь, и надо возвращаться обратно.
Теперь, когда уже мы все ближе к Западу, все больше отдаляемся друг от друга.
Твердо убежден в том, что наступит час, когда миллионы людей, которые проклинают нас сегодня, с нами будут приветствовать новый немецкий народ. Новый германский рейх величия и власти, славы и справедливости. Аминь.
Без запретов и ограничений. Настоящее время в Телеграме – это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями.
Непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.